Привет, ребята, с вами программа «Духовные беседы для детей». Мы находимся в школе номер 24 города Екатеринбурга. На вопросы ребята будут отвечать. Первый помощник правящего архиерея, митрофорный протоиерей Владимир Зязев. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
А сложная ли служба в церкви?
Служба в церкви сложная. Я скажу вам такой пример, что вот если взять службы до одной буквы и до одного слова, чтобы вот повторяющиеся службы, особенно всеночное бдение, они могут совпасть в 600 лет раз. Вот если буду служить каждый день, то службы вот совпасть, что вот до единой буквы, насколько она сложная бывает. Или другой момент, даже вот Пасха, есть Пасхи, Пасха попадает в числа, которые повторяются, но есть Пасха, как вот была в прошлом году Пасха, даже вот нынешнем еще пока году Пасха, она очень и очень редко бывает. Я служу 30 с лишним лет, а в церкви уже более 40 лет, я еще такой ранней Пасхи, как вот в этом году была, ни разу не видел. Вот так что служба, конечно, очень сложная, но... Знаете, если кто-то пожелает служить или учиться, то, говорят, не боги горшки обжигают, и служить человек будет. Главное, чтобы была вера. Без веры к службе лучше не приступать. Вот мы сейчас разговаривали с Сергеем Павловичем, директором вашей школы, да и с преподавателями, со многими. Так я часто, у меня мама преподаватель, профессионал была. И тоже говорили, что учителем не становятся, учителем рождаются. И то, что вот, например, мне сегодня уже тоже в такой сфере трудящемуся, где и дети, и взрослых много, но вот выдержать вот это вот гул, вот это беготня, вот эти уроки, конечно, было бы гораздо... Я удивляюсь, как ваши уважаемые учителя это выдерживают, они подвиг несут. Но учителем рождается, коли он родился, и сейчас я уверен, любого преподавателя сейчас, который вот даже у вас большинство, наверное, таких же, которого сейчас как-то вот... Ну, не дай бог, вот он где-то там заболел или занемог там на месяц, на неделю. Прийти в школу, да он там от тоски, он там будет жить, он будет мысленно и днем, и ночью со школы. Это однозначно. Так вот и священникам. Священникам тоже не становятся, священникам рождаются.
Андрей Милентьев, а вас много людей посещает?
Меня лично посещают, наверное, не так уж много людей, единицы. Но вот те храмы, в которых я служу и в которых мне доводится служить, конечно, они посещаемые храмы. И вот здесь, в Шарташе, вы помните, наверное, может быть, ну вы-то навряд ли помните, а вот ваши близкие, родные, жители Шарташа помнят, когда этот храм открывали. Мне, кстати, довелось видеть, когда его разрушали. Еще в 60-х годах, когда колокольню на нем разрушали. И довелось его восстанавливать. И я помню, тогда в этот храм посещали буквально единицы. А сейчас в праздничные и воскресные дни уже бывают и сотни людей тут бывают. А тем более такие храмы, как Уралмаш, там и тысячи людей бывают. Такой вам пример приведу. На крещение мы раздаем... Вот у нас разбирают, если воду есть откуда завести, удается. Разбирают до 120 тонн воды. Это 120 тысяч литров за 2 дня. И вот представьте, если в среднем каждый взял человек 3 литра воды. Вот в среднем взял. Один возьмет пол-литра, другой литр, третий 6 литров, четвертый. Вот если в среднем 3 литра... то 120 тысяч не так уж трудно разделить на 3, получается 40 тысяч человек посетило храм Рождества Христова на Уралмаше за 2 дня, это 18 и 19 января. Это простые подсчеты, говорю. Ну а так, однажды мы вели как-то на Пасху, я дал задание проверить, просто просчитать так приблизительно, сколько людей посетило за Пасху вот после ночной службы и весь день до позднего вечера, до закрытия храма в день Пасхи. Насчитали, мне помнится, 22 тысячи человек, что пришли, поставили свечку или просто пришли, посмотрели, ушли. То есть храмы сейчас посещаются и достаточно серьезно. И очень много молодежи. Вот мы на Уралмаше, у нас воскресный день, причащаются до 100-120 только детишек, детей и подростков. Ну, не считая взрослых. Это воскресный день.
Какая мечта у вас была в детстве? Кем вы хотели стать?
В детстве, если так детство взять, у меня папа, он военный инженер. Он был директором засекреченного завода военного. Ну, помните, наверное, слышали вы установку «Катюша». Так вот, самое грозное, что в этой установке было, самое секретное, это был снаряд, для боеголовка к снаряду для «Катюши». Она была настолько рассчитана, что ее никак не могли... Немцам она попадала, они пытались разобраться в нем, но она попадала, и как только начинали с ним разбираться, он взрывался. И так они и не докопались во время войны до секрета этого. Вот мой папа, он цех был засекречен под... так назывался цех «Ширпотреб», это в городе Чусовом. А мой папа был директором вот этого завода. Но он после войны рано скончался. А мама моя – педагог. Но вот удивительно, я не хотел быть ни военным, ни педагогом. У меня была мечта стать трактористом. Вот я сейчас часто-часто вспоминаю, что вот я... мечтал стать трактористом и всем говорил, я буду трактористом. Но трактористом не стал и не стал по весьма такой простой причине. У меня слабое зрение. Я так и не смог сдать на права даже водителя. Вот, и поэтому и не стал трактористом. Ну, а потом мама у меня уверовала. Уверовала, она и с детства была верующая, но тут уже проявилась вера. И мама встала в защиту церкви. Это был примерно 57-й год. Самые тяжелые гонения хрущевские были. И меня как-то к этому привлекла. И в 58-м году окрестила. А затем я пошел потихоньку вот этим путем. И в 27 лет я устроился работать в церковь. Чтобы мне добиться, тогда было по-другому, тогда просто так в семинарию нельзя было поступить, тогда просто так никто не допускал, власть гражданская не допускала до рукоположения, и чтобы рукоположиться, нужно было как-то по-другому пути идти. Я устроился сторожем в церковь, ночным сторожем, это в Слободе Кауровской. И 3 года работал чтецом, певцом, сторожем, и потом меня пропустили, священником стал я. Ну, а затем уже семинария, затем уже все остальное, уже заочное. Вот, а была мечта стать трактористом.
Меня зовут Влад Цыганов. Я хотел бы спросить, а вот что дает вот в проруби, когда купаешься в крещении?
Ну, здесь, знаете как, здесь дает несколько таких моментов. Первый момент дает зачатки мужества. Человек говорит себе, мне этого не хочется, мне страшно, я боюсь, но я все-таки это сделаю. И вот он сделал это, искупался, и он думает, а я ведь все-таки это сделал. То есть привычку дает, хорошую, большую привычку дает ломать свою волю, заставлять, укреплять свою волю. И даже вот я, в общем-то, очень много купался в проруби, и сейчас по болезни только не купаюсь в проруби, это у меня сердечная операция на сердце была очень сложная, вот, поэтому я не могу купаться, но каждый день принимаю ледяной душ, то и то, идя в прорубь, я всегда пересиливал себя, вот это первое. Это чисто такое, что ли, физическое ощущение. А духовное, есть и, вот вы, наверное, и это хотели, молодой человек, спросить. Говорят, что купание в проруби прощает все грехи, это неправда. Говорят, кто искупается в проруби, тот будет там всегда здоров и все тут, это тоже неправда. Все зависит от того, с какой верой ты купаешься в проруби. Если ты купаешься в проруби, чтобы доказать всем, вот они все плохие и слабые, а я сильный и крепкий, то это, кроме гордости, ничего тебе не даст. А гордость, это церковью не приветствуется. А если ты купаешься в проруби, Господи, помоги мне искупаться, вот сегодня как-то пересилить себя, и с твердым таким, с твердой уверенностью, что крещенская вода тебе окажет пользу, то, несомненно, эту пользу ты получишь. Вот примерно так можно очень коротко объяснить это.
Был самый запоминающийся подвиг?
Нет, вы хотели сказать, у меня или у людей? Да у меня, скорее всего, что никакого подвига не было. Если подрался когда-нибудь с мальчиком, так это не подвиг. Если получил двойку по русскому языку, это тоже как-то, может быть, мне это и казалось немножко подвигом, но учителям как-то подвигом не казалось. Поэтому, наверное, не было такого какого-то подвига. Рос, как все. Был тоже сорванец, надо сказать. И скажу вам между нами скажу вам, что был очень шаловливый, вот, и в огородах чужих бывал. Только у нас это было все гораздо по-другому как-то. Вот я помню, мы с ребятишками куда-то в огород залезем, там в селе огурцов, но ведь так вот осторожно стараешься, чтобы ни одной веточки не сломать. Быстрее там пяток огурчиков сорвал под мышку и ушел. И даже вот такое слышал, что вот сидят, смотрю, как помню, как-то два соседа, и один другому рассказал, слушай, говорит, сегодня вот вышел, смотрю, так, говорит, хотелось посмотреть, как ребятишки в мой огород залезут. Вот. И вот, говорит, смотрю, вот они раз тут досочку, это, а уже вот не было какой-то боязни, знали, что никто ничего не испортит. Ну, взял там огурец другой, ну, и бог с ним взял. Вот. А сейчас вот это дело как как-то делается очень жестоко. Помню, мне бабушка плачет около, не здесь, в Талице, около своего домика стоит, плачет. Я говорю, что, матушка? Ну что же, говорит, батюшка, так я любила эту яблоньку. Сегодня ночью залезли, но всю яблоньку изломали, все ветки, все полностью, все сучки отломали. Сейчас погибнет. Вот это, конечно, страшно. Вот страшно зверство. Конечно, и то хорошего мало. В чужой огород залез, там украл. Там это все равно воровство, и в этом надо каяться. Но вот если это воровство еще с такой жестокостью, с такой бесчеловечностью сочетаться, то это трижды страшно. Вот. Ну, так что, а подвигов... Ну, не было, наверное, у меня никаких подвигов. Может быть, когда-то что-то хорошее и пытался сделать, но не знаю. Скорее, надо бы маму спросить, но она уже давно умерла у меня.
Иванова Вика, а вы когда были маленьким, какой вам нравился больше всего предмет в школе?
Предмет в школе я... Больше всего мне нравился литература и история. Это однозначно. Я много читал, но русский язык не любил. Вот. Начитал много, всю жизнь читал. У меня личная моя библиотека. Вот в прошлом году я уже ее так это немножко стал. Достигала 7500 томов. Это, наверное, больше, чем ваша школьная библиотека. Ну, я в прошлом году ее раздал по церквям и людям раздал. Осталось 2000 отборных томов. И то еще, думаю, убрать. То есть читал много. А предметы любил литературу, историю. Математика мне давалась чрезвычайно легко. Просто исключительно легко давалась. Математика, она я никогда не любил. Вот. Вот примерно так. А литературу любил. Помню, в детстве уже пытался писать сказки. Но терпения не хватало. Вот. А сейчас вот иногда занимаюсь, но опять же операция, ну вы, наверное... Может быть, слышали, но нет, скажу вам, что у меня было 2 операции на сердце. В Германии мне делали. А это такие страшные, тяжелые операции. Так, откровенно говоря, чудом остался только Господь, совершив чудо, меня оставил живого. Поэтому сейчас тяжеловато, уже как-то меньше пишу, но писать сейчас вот люблю. И терпения стало хватать. Вот, например, вот эту книгу, вот «Сказание о холме Гляден», я написал в машине, мне очень много приходится ездить, я первый помощник владыки, объезжаю всю епархию, а наша епархия громадна, она удивительна, наша область. Вот вы даже не задумывались, насколько она удивительна. У нас в Талице, вот на родине Ельцина Бориса Николаевича в Будке, там вполне так спокойно растут арбузы и дыни. Я спрашиваю даже, а как у вас дыни-то растут, арбузы? Да как, говорит, бросим в грядку семя, да и растут. Вот, поливаем. А в Пелыме, туда за Ивдель, Пелым есть, там вечная мерзлота и полярные волки, и олени, и северное сияние, и белые ночи. У нас удивительная область, она крепко так пересекает. И вот я нашу область объезжаю 3-4 раза в год на машине. Уже несколько автомобилей подо мной уже так, ну, состарились. И вот это сказание о холме Гляден я писал в машине. Когда едешь часа 4-5, то вот я ее писал, ну, наверное, наброски делал, может быть, часа 2. Потом домой пришел, супругу попросил, она взяла ручку, я ей продиктовал уже свои эти, и потом доработал, и вот получилось сказание о холме Гляден. Кстати, этот холм Гляден, он на самом деле имеет место быть. И если когда-нибудь у вас будет возможность, то побывайте, это под Талицей. Действительно, там было сражение, действительно, там, да, сейчас там идут, даже мы этой былиной, я очень навредил этому холму, там черные копатели появились, то есть разрывают сейчас там, и находят и кольчуги, и копья находят старые, вот, ну и до того дошло, что этот холм стали уже охранять.
С вами была программа «Духовные беседы». На вопросы ребят школы номер 24 отвечал первый помощник правящего архиерея, митрофорный протоиерей Владимир Зязев. Продолжение следует. Всем пока!